what is sin?
Что такое
грех?
Грех пришел в мир, а с грехом смерть. Если коротко, то грех
—
это все, что подключает вас к смерти. Грех — это все, что отсоединит вас от главного благословения. Есть много вещей, которые люди вообще не считают грехом. Большинство людей не считает страх грехом. Страх — это грех. Откройте быстренько 54 главу книги Исаии. Прочитайте 14 стих. И вы понимаете, что в 53 главе Исаии Дух Святой пророчествует об Иисусе на кресте. И в последнем стихе этой главы вы читаете об Иисусе, воскресшем из мертвых. И в 54 главе Исаии Бог называет несуществующее как существующее, Духом Святым обращаясь к телу Христову и воскресшему Иисусу, сидящему по правую руку от Бога. И обратите внимание на этот 14 стих. «Ты утвердишься правдой». Или даже начнем чуть выше. Я хочу, чтобы вы увидели это в 8 стихе. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Это было 3 дня и 3 ночи. «Но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь, ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Это наносит серьезный удар по религии, не так ли? «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Каждый раз, когда что-то случается, происходит землетрясение или еще что-то. Проповедники на следующем же воскресном служении начинают проповедовать. «На нас обрушился гнев Божий! Бог разрушил вон ту церковь, пытаясь тех людей чему-то научить! Бог не занимается разрушением церквей! Он созидает и строит церкви! Он не разрушает их!» Это все результат недостатка знания. 14 стих. «Ты утвердишься правдою» или «в праведности». Знаете, как-то раз я записал песню. Она вошла во второй или в третий альбом, который я записал, находясь в этом служении. И эта песня... Это была такая благословенная песня. «Я — праведность Божья в нем». Это одна из моих любимых песен. И были христианские диджеи, которые отказывались крутить ее. Да как он смеет говорить, что он праведность Божья? Нет ни одного праведного. Ни одного. Вам стоит прочитать всю третью главу послания к римлянам, вместо того, чтобы вырывать из нее этот стих и пытаться стрелять в меня им. Нет праведного, ни одного. Это было частью третьей главы. Но вам следует прочитать следующий же стих. «Правда» или «праведность Божья через веру во всех и на всех верующих». Аминь. Это часть главного благословения. Не так ли? Итак, «ты утвердишься правдой» или «в праведности». «Будешь далека от угнетения». Слава Богу! Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых или угнетаемых дьяволом. «Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. Что является духовным связующим звеном между человеком и угнетением? Страх. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Ужас или террор — это спланированное, организованное использование страха в качестве оружия. Именно этим и является терроризм, формой войны, стратегией войны. Слово Божие говорит: «Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Не страх и мучение. Если есть страх, есть и мучение. Мучение является частью страха. Вот будут. Кто будет? Страх, угнетение и ужас, террор будут вооружаться против тебя, но не от меня. Господь Искупитель твой сказал: «Я не посылал их тебе, я не наводил их на тебя». Бог не дал нам духа страха. Он дал нам дух силы, чтобы покончить со страхом. Дух любви, с помощью которого изгонять его. Дух здравого ума, чтобы у нас хватало ума это делать. Аминь. Аллилуйя. Мы еще пока к этому не пришли, но мы уже на пороге. Аллилуйя. А теперь давайте обратимся к книге Откровения. Мне нравится эта часть. Давайте откроем 21 главу книги Откровения. 7 стих. «Побеждающий наследует все». Что ж, именно об этом мы и говорили, не так ли? «Владыки неба и земли. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же...» Послушайте, это разделило здесь одних и других. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Говорю вам, у страха здесь достаточно ужасная компания. Я слышал, как пасторы церквей, проповедники и лидеры служений говорили: «Ну, знаете, небольшой страх может быть даже полезен. Все должны чего-то бояться». Неужели? Да, аминь, именно так. Хорошо. А как насчет небольшого неверия? Оно, вероятно, тогда тоже полезно, не так ли? А как насчет небольшой скверности? А как насчет небольшого убийства? Ну, знаете, мы не будем никого убивать, кого не нужно убивать, но... Ну же, если небольшой страх полезен для вас, небольшое убийство время от времени просто будет поддерживать вас деятельными. Как насчет небольшого любодейства? Как насчет того, чтобы время от времени немного поприлюбодействовать? Разве это не поможет вам ценить вашу жену? Да, придите с этим домой и посмотрите, как долго это будет работать. Да. Да. Это будет главным вопросом, когда вы придете домой с таким откровением. О, небольшое чародейство, небольшое идолопоклонство и, конечно же, ложь. Это постоянная помощь в момент нужды, не так ли? Все такие откровения приходят от выдающегося человеческого ума на пару с хула-хупом или еще чем-то выдающимся. Боже мой, это было бы весело, если бы не было так удручающе. Просмотр фильма ужасов ничем не отличается от порнографии. Когда кто-то вовлекается в страх ради ощущения страха, это влияет на человеческую анатомию в той же самой сфере, что и секс. Равно как и скорбь, она приходит оттуда же. Те из вас, кто переживал ее, я переживал скорбь. Кто-то звонит и говорит: «О, Кеннет, мне так жаль». И вот она начинает бурлить внутри вас, и вы начинаете вопить и причитать. Слезы просто текут, и вам неплохо, вам хорошо. И затем вы уже собираетесь остановиться, но тут приходит кто-то еще: «О, Боже!» Эта скорбь обосновывалась в залах траурных церемоний, и она просто витает там. Вы прекрасно себя чувствовали, пока не вошли в тот зал и не увидели сидящую там бедную вдову. О-о-о! Вот оно начинается. И она делает то же самое снова, снова, снова и снова. Вы продолжаете подчиняться ей. И эта скорбь пропишется у вас. Но вот все уже разошлись. Весь салат съеден. Все цветы завяли и выброшены вон. И вы сидите там одни в темной комнате, и вы начинаете искать этот плач. Вы чувствуете себя каким-то червяком. И вы ищете этот плач, от которого вам становилось хорошо. А его нет. Ничего не осталось, кроме этой глубокой, мучительной боли. И такое ощущение, что она размером с канталупу, застряла вот здесь. Она застряла вот здесь, и вы не можете ни выплюнуть ее, ни проглотить. И она затягивает вас все глубже и глубже. И теперь вы настроены на то, чтобы в очередной раз столкнуться с долгом, смертью, сомнением, страхом и неверием. А благословение уже где-то очень далеко. Все остальные занимаются своими делами, а вы просыпаетесь посреди ночи с этим мучительным чувством одиночества. Но у меня есть благая весть. У меня есть Евангелие великой радости. У вас есть власть. У вас есть Слово живого Бога. Вы владыка неба и земли. И вы возгрейте себя. Возьмите себя за ухо и вытащите себя из этой темной комнаты. Раздвиньте шторы и сложите траурную одежду обратно в шкаф. Возьмите фотографию своего сына, своей дочери, своего мужа, своей жены. Поставьте ее посреди комнаты и начните праздновать жизнь. Начните праздновать Иисуса. Начните праздновать силы Божьей. Потому что на другом конце вашей веры радость Господа. И когда приходит радость, когда вас начинает наполнять радость, знайте, скорбь начинает выглядеть как подстрекатель. Эта радость начинает подниматься внутри вас, и скорбь говорит: «О, пора убираться отсюда! О, радость Господа! Ваша сила! И вот она приходит!» Вы начинаете прославлять Бога, и вдруг вы начинаете знать какие-то вещи. Вы начинаете понимать какие-то вещи. И вы начинаете развивать новые взаимоотношения с близким вам человеком, который отличается от тех, что были у вас в прошлом. Кто из вас когда-либо лично видел Иисуса во плоти? У кого из вас есть с Ним личные отношения? Мне все ясно. Вы в Нем. Он в вас. Она в Нем. И она в вас. Аллилуйя. Моя мама ушла на небо, оставив нас с отцом в 1988 году. Она ушла на небо. Разве это не утрата? А в 2000 году на небо ушел и папа. Теперь они там снова вместе. Да, теперь все в порядке. И я не рассчитываю на то, что мама будет вести и направлять меня. У меня есть Дух Святой. Но у меня есть замечательные взаимоотношения. Я много о них думаю. Я говорю: «Господь, скажи маме, что все хорошо. Я не проповедую чего-то не то». Потому что для нее это было очень важно. «Кеннет, только посмей проповедовать что-то не то. Я от тебя не отстану». Аминь. Я говорю о радости Господа. Я говорю о том, когда небеса и земля соединяются вместе. Слава Богу! Я говорю о хождении в том, что от Бога. И в заключение мы обратимся к третьей главе послания к Ефесянам. Аллилуйя! Вы что-нибудь выносите для себя из этого? 14 стих. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса, помазанного, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Боже мой! «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Итак, когда вы поступаете на основании и послушны заповеди любви, вы послушны ей, потому что это заповедь. Вы послушны ей именно по этой причине. Вот ситуация. И вы говорите: «Я люблю Господа Бога моего всем сердцем моим, всей душой и крепостью. И я люблю ближнего моего, как самого себя, поскольку это угождает Богу, и это моя заповедь, поэтому я люблю вас». Иисус любит меня. Мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Да, Иисусу придется нарушить первые две заповеди для того, чтобы не любить меня. И он не собирается грешить ни из-за меня, ни из-за кого-то еще. Никогда не вставайте и не говорите: «Господь, мне кажется, что ты меня не любишь». Приведите себя в чувство и замолчите. Вы не должны так говорить. Вы только что обвинили Иисуса в том, что он грешит. Он никогда не нарушал этой заповеди и никогда не нарушит. Нет. Поэтому я принял решение, что тоже не буду ее нарушать, независимо от того, что вы делаете или чего не делаете. Я буду любить вас. И каждый раз, когда я говорю, каждый раз, когда я движусь в этом направлении, каждый раз, когда я посвящаю себя этому, каждый раз, когда я практикую это дома, в церкви, на улице, на работе, везде, каждый раз, когда вы это делаете, вы укрепляетесь во внутреннем человеке Духом Святым, Его могуществом. И совершенная, укрепленная любовь изгоняет страх. Каждый раз, когда вы это делаете, каждый раз, когда вы поступаете на основании этого, вы становитесь больше, чем были до этого. Каждый раз. Верою вселиться помазанному и его помазанию в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Это для каждого рожденного свыше. Аминь. Постигнуть — это больше, чем понять. Постигнуть — это значит иметь практическое знание. Это больше, чем понимание. Вы знаете, что вы делаете. У вас есть понимание того факта, что вы можете купить билет, сесть на самолет, и он вас куда-то доставит. А у меня есть постижение. Я не умнее вас. Я просто был обучен, и у меня есть практическое знание того, как пилотировать самолет. У вас есть понимание того, как быть пассажиром самолета. А мне для того, чтобы куда-то полететь, не нужен кто-то еще. Поэтому такого рода постижение находится на более высоком уровне, не так ли? Это глубина понимания. Именно это и означает это слово в греческом тексте. Чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Какой ширины, какой длины, какой глубины, и какой высоты, и уразуметь любовь. И Бог есть любовь. И это говорит мне о том, что мы можем понимать Бога. «Ну, брат Копланд, вы никогда не сможете понять Бога». Могу, если Он является учителем. Чтобы вы могли постигнуть и уразуметь. Слово «уразуметь» является переводом греческого слова «гиноско», означающего «иметь близкие отношения». Это очень интимное слово. Адам познал Еву, жену свою. И иметь близкие отношения с любовью Христовой, с любовью помазанного и его помазания. Близкие отношения с его заповедью, которую он нам дал. Близкие отношения с его помазанием, которое снимает бремена и уничтожает ярмо. У вас с ним развиваются настолько близкие отношения, что он начинает говорить. Видишь вот того человека? Я хочу, чтобы ты пошел и возложил на него руки, потому что я собираюсь исцелить его. И скажи ему, что с его сыном все будет хорошо. Это близкие отношения с помазанным и его помазанием. Это предназначено для каждого верующего. Но только если вы укоренены и утверждены в любви. А тому... Нет, я забегаю вперед. Уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться... всею полнотою Бога, который есть сострадание, который полон любви, который полон милости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы уже пришли к этому? Нет, но мы уже на подходе. Говорю вам, тело Христово ближе, чем оно когда-либо было со дня Пятидесятницы к тому, чтобы быть исполненным всею полнотой Божьей. А тому, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, не говорите мне, что вы никогда не поймете Бога, если Он является учителем. Он будет говорить вам, какие вопросы задавать. Он будет давать вам ответы, которых вы и не знаете. Он будет говорить вам, что спрашивать. И затем Он будет отвечать на эти вопросы, пока вы его не поймете. И когда вы начинаете понимать любовь, вы начинаете понимать Его. И вы не были сотворены для ненависти, вы не были сотворены для болезни, вы не были сотворены для нищеты, вы не были сотворены для немощи, вы были сотворены для живого Господина. Вы были сотворены для сострадания, состраданием, через сострадание, чтобы жить в Эдемском саду. Аллилуйя! Воскликните кто-нибудь «Аминь!» Сегодня мы говорили о радости Господа. как она делает вас способными овладевать благословением. Радость Господа — это наша сила. Вы знаете, так говорит Библия. Радость Господа соединяет небеса и землю, и вы можете верой иметь радость. Радость и счастье — это две разные вещи. Счастье является отростком радости Господа. Но радость может прийти и подняться в вас прямо перед лицом всего, с чем вы сталкиваетесь. Слава Богу! Если это радость, которую можно найти только в очень близких личных отношениях с Иисусом из Назарета, Он — источник всей радости. Слава Богу! Если вы никогда не принимали Иисуса как вашего Господа и вашего Спасителя, сейчас самое время это сделать. Аминь. Я понимаю, что оно кажется очень простым, но в этом нет ничего простого. Все, что сделал Иисус, Он пострадал. Он умер ужасной смертью. Он сошел в ад и заплатил там вечную цену за каждый грех, который когда-либо может совершить какой-либо человек. А затем воскрес из мертвых и воссел по правую руку величия на высоте. Он сделал все необходимое для того, чтобы вы могли принять Его как вашего Господа и Спасителя. Вам осталось лишь помолиться этой молитвой. Это должны сделать вы. Я здесь, чтобы сейчас вести вас в этой молитве. Просто поднимите одну руку к небу, а вторую положите на сердце, указывая Богу на серьезность вашего решения. И помолитесь этой молитвой. Отец Небесный, молитесь вслух, чтобы вы могли себя слышать. Я верю, что Иисус воскрес из мертвых. Иисус, войди в мое сердце. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от прошлого. Ты — мое будущее. Я принимаю мое полное прощение и очищение во имя Иисуса. И сегодня я новый человек. Я принимаю это, я верю в это во имя Иисуса. Аминь. Вам нужно начать читать Библию. Если вы напишите мне совершенно бесплатно, вышлю вам этот маленький буклет о том, как изучать Библию. Это достаточно просто, но вам нужно знать, как начать. А также вместе с ним я вышлю вам и эту книгу, которую вы сможете читать, находить все эти места Писания и узнавать о том, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Слава Богу! Если вы хотите получить дополнительную информацию, а также заказать другие наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До следующей встречи. Помните, Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь.